Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Пусть ваш день начинается с полезных и практичных знаний. Именно ради них мы встречаемся в нашем прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Артем Пищита, который занимается менеджментом по развитию проектов и маркетингом, а также участвует в образовательных программах, которые помогают людям раскрыть свой потенциал. И в ближайший час мы узнаем, что уже в действительности означает всем нам знакомый постулат, что мужчина – это глава семьи. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Вайбере по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Артем.
Аня, доброе утро. Меня слышно хорошо?
Да, слышим вас прекрасно. Спасибо большое, что вы сегодня снова с нами. И тема у нас, конечно, важная. Мы все знаем этот принцип. Мужчина – глава семьи. Но иногда даже в таких вроде бы простых и понятных вещах стоит поглубже разобраться. Поэтому хочется от вас узнать, почему же все-таки мужчина является главой семьи.
Спасибо вам большое, Аня, за вопрос. Ну, вот с таким, знаете, может, нестандартно я начну эфир, но все-таки задам вам вопрос, вот как девушке, как женщине, вот как вы считаете, почему мужчина глава семьи, а почему женщина не глава семьи, условно говоря, такой вот радикальный вопрос?
Конечно, он достаточно непростой, мне кажется, но... Ну, во-первых, наверное, так написано в священных писаниях. Есть какая-то разница в тонких телах. У мужчины больше сил справляться с трудностями, а значит, и больше ответственности, и значит, он может быть главой семьи.
Да, да, это тоже. Ну, в общем, тогда я поделюсь. Смотрите. Если брать ведическую точку зрения, то, ну, все просто. Каких-то там широких, длинных историй нету. Все просто. У женщины ум и чувства в 9 раз сильнее, чем у мужчины. И мужчина, он, ну, скажем так, у него есть два направления жизни. То есть если женщина может многофункционально в разных направлениях действовать, это... за детьми готовиться, за домом еще и работать, еще и где-то кому-то помогать, то, ну, мужчина более такой однонаправленный ум, он направлен либо на развитие, либо на деградацию, какой-то серединки нету. И второе, это то, что мы часто в священных писаниях слышали, или даже если мы в государстве слышим, что дети должны быть под защитой, да, у нас есть защита детей, забота о пенсионерах, такие утверждения, да, то есть это незащищенный класс. И женщины, они тоже являются во многом незащищенным классом. Почему? Потому что женщина, у нее есть много сильных сторон, которые она реализует и которые мужчина не сможет. То есть мы сейчас не будем строить диалог, даже там мужчина глава семьи, это, ну, мужчина сильный там и так далее, а женщина там вообще никакая, слабая, и поэтому ей просто дома надо пирожки печь. Вот мой диалог не про это. Просто есть роли в социуме, которые выполняют и мужчина, и женщина, и так или иначе это влияет потом, ну, на формирование того, как устроен мир. И, например, то, что женщина рожает детей, заботится о детях. Мужчина, он не может родить детей. И зачастую, конечно же, забота ложится на плечи мамы, да? А мужчина в это время должен и защитить женщину, и обеспечить семью, и создать условия, комфортные для жизни. Потому что, ну, распределение ролей. Человек же не может все одновременно это сделать. И, соответственно, это и вырисовывают некие мироустройства, да. И у мужчины есть три простых момента, на которых можно определить, насколько мужчина глава семьи. И эти три момента звучат следующим образом. Первое – это добытчик, да, то есть он обеспечивает материально семью. Второе – это защитник, то есть какие не были бы трудности, мужчина их преодолеет, и в том числе защита – это жилье, да. То есть защита в виде того, что он обеспечит то, что есть жилье, есть где жить, может его расширить и так далее. И третий момент – это духовная составляющая, в которой мужчина заботится и прилагает усилия именно о том, чтобы был духовный прогресс и развитие в семье. И сам этому следует, и создает условия, чтобы и у жены были возможности, и, конечно же, является примером для своих деток, которые впитывают потом пример родителей нравственных, духовных, позитивных, и потом это несут в мир. Соответственно, вот по этим трем критериям мы можем определить, насколько мужчина глава семьи. Конечно же, это понятие зачастую у нас в обществе размыто. Мы просто слышим утверждение, что вот, ну, мужчина глава семьи в целом. Просто вот кто у нас глава семьи? Мужчина. То есть, но часто мы вот до этих критериев не доходим и на этих критериях не строим. И это может приводить потом в том числе к, ну, каким-то проблемам или недопониманиям, когда там создается семья, мужчина говорит, я глава семьи, женщина говорит, да, я вот хочу, чтобы вот у меня был муж главой семьи, но при этом муж, он не выполняет эти обязательства, то есть хотя бы мы не говорим там, ну, духовное, которое не так популярно, да, в наше время, но хотя бы материальное, просто обеспечить семью, чтобы была защита, кровь и так далее. Даже часто, ну, мужчины в наше время могут и этого не сделать. Соответственно, вот эти тезисы и ведическая наука, и ведическая философия, она не просто какая-то сентиментальная и размытая, где просто она строится на утверждениях. Но все утверждения, они состоят из критериев. И вот если человек соответствует этому, то он и соответствует этому критерию. То есть я же не могу называться, например, себя футболистом, если я раз в году хожу и смотрю футбол просто на стадион. Но многие так считают себя. Я вот футболист, я там... Но при этом раз в году смотрю футбол. Это часто и к духовной составляющей относится, когда человек там раз в году появляется в храме или церкви, но считает себя верующим человеком. При этом там может не знать, какие заповеди бывают и ничего не делает. Но говорит, я вот принадлежу к такой духовной традиции. Но вопрос, что ты делаешь для этого, чтобы принадлежать? Вот. И поэтому мужчина глава семьи по поступкам. Потому что он делает и насколько он соответствует этим трем критериям. Ну вот, так вот я закончу, мы будем дальше развивать эту тему, и пока вот все, я думаю, углубляться будем на основе беседы.
Да, спасибо большое, что вы рассказали вообще об этих критериях. И ну, вообще, вот этот принцип глава семьи, он часто, все хорошие принципы у нас происходят с перекосами таков мир. И вот как отследить, вот, мужчине, он сейчас глава семьи, или уже это перешло в какую-то тиранию, потому что, увы, это тоже иногда бывает.
Фу, ну, да, такое может быть. Есть несколько вид тирании, и тирании или подвидов. Есть такая пассивная тирания, есть активная тирания. Пассивная тирания – это, допустим, ну, есть муж-жена. Муж говорит жене, ну, ты же у нас вот такая женщина, все, тебе не надо работать, при этом сам особо не напрягается, немного работает, немного зарабатывает, и при этом, ну, вот мы вот, исходя из этого, исходим. Я вот глава семьи, и поэтому вот сколько есть, сколько Боженька послал, исходя из того, что я 2 часа в день поработал, то вот мы вот так вот живем. Я же глава семьи, поэтому все, вот карма наша семейная, я же добытчик, вот я добытчик 2 часа в день или 2 часа в неделю, и все. То есть это вот такая, ну, может быть, пассивная тирания. Пассивная в том смысле, что, ну, если женщина, жена пришла, спросила, ей сказали вот так вот. Ну, она такая, ну, ладно, ну, раз так, то вот так вот. И есть активная тирания, то есть, или пассивная тирания – это манипуляция, да, еще где человек какими-то там наивными, ложными обещаниями что-то кормит, не выполняет обещания, но при этом каких-то последствий сильно нету, но человек живет в таком мыльном пузыре и иллюзии. Вот, и есть активная тирания, она подразделяется на три вида. И эти виды, они обозначаются следующим образом. То есть есть физическое насилие, то есть это когда, ну, я здесь буду проводить параллели, да, женщины тоже могут такое быть, чтобы тут не было, что только для мужчин, да, но тем не менее, ну, часто вот когда даешь эфир там для женщин, женщины говорят, так, а почему для мужчин нету? Даешь эфир там для мужчин, а мужчин говорят, почему для женщин нету? Просто мы сейчас про мужчин говорим, да, мы можем что-то упоминать, это есть со стороны женщин, но мы сейчас про мужчин. Вот я на всякий случай говорю, что тут нету черного-белого, просто мы сейчас про мужчин, это я уточняю. А вот, потому что в живых беседах там можно скоммуницировать, кто-то сразу может задать вопрос, здесь эфир, и поэтому хочется, чтобы все понимали, почему мы это обсуждаем. Так вот, есть физическое насилие. То есть просто бьет. Бьет, и больше тут ничего не добавишь. То есть по любой причине и так далее. То есть, конечно же, это недопустимо ни с точки зрения нравственной, ни с точки зрения духовной, ни с какой точки зрения. Ни с точки зрения просто, что мужчина является мужчиной, и он не должен бить женщину. Конечно, есть отдельные моменты, когда женщины провоцируют мужчин, они могут сами бить и покушаться, там, я не знаю, на здоровье мужчины. Вот. И все равно в этом случае мужчина сильный, может просто, я не знаю, схватить за руки и успокоить человека. Ну, то есть разное бывает. Вот. Есть психическое насилие. То есть нет, человек не бьет, но он гнобит, он оскорбляет, подавляет личность, манипулирует, унижает и всячески, вот, ну, в основном психологическое это словесное, да, то есть мы можем сказать это, когда, ну, мужчина вот именно подавляет своего партнера полностью вот именно в коммуникации. Это, естественно, тоже большая проблема, и это неадекватные, нездоровые отношения. Есть третий вид насилия, это финансовое. Да, я говорил там про пассивное насилие, но тем не менее, то есть финансовое насилие, это может быть просто даже в виде того, что мужчина говорит, тебе не нужно ходить на работу, тебе не нужно иметь свои деньги. Я знаю семьи, где там мужчина очень состоятельный и зарабатывает очень много денег, и они ни в чем себе могут не отказывать. Полностью контролируются все платежи, все траты. При этом, ну, женщина, она не, там, не шопоголик, не человек, ну, знаете, которые есть люди, которых надо контролировать, они вот не могут себя контролировать, да, тратят деньги и так далее. То есть абсолютно здоровый человек, но мужчина вот полностью ограничивает там, подсчет все считает, куда потратила, сколько, как и так далее. Ну и, соответственно, человек находится в полной зависимости, потому что, ну, не работает. Деньги мужчина контрольно дает, и, соответственно, это такая прям зависимость из страха, из манипуляций, и человек себя не чувствует свободно, счастливо и нормально в этих отношениях. Ну вот как-то так. И, ну, вот такие вот бывают типы насилия, и вот каждый может себя проанализировать на это, есть ли это, и понять, что, наверное, может быть, я себя нездраво веду и что-то могу изменить.
Спасибо. Вот как-то так. Спасибо большое. А возможно ли, ну, человек может сам это отследить? Или вот если, например, домочадцы, женщина чувствует какую-то такую тиранию, насилие, то тут человек часто, он на себя со стороны не может посмотреть, и лучше обращаться к специалисту. Как это работает?
Очень классный вопрос. Хочу еще дополнить. Часто вот эти виды тирании, они присутствуют, когда женщина находится в полной зависимости, незащищенности. А в какой ситуации, Аня, вот как вы думаете, женщина может быть в полной зависимости, незащищенности?
Ну, часто, как когда вы... появляются дети, женщина более уязвима.
Да. Забеременела, появился ребенок, особенно там до годика, когда женщина вот полностью отдает себе ребенку, нет ни минутки, и вообще куда там успевать еще работать. Это полная зависимость, и это как раз то, что я говорил, почему женщины должны быть под защитой, да. И защита, она заключается в том, чтобы позаботиться. То есть есть как бы наш ребеночек, ты впахиваешь 24/7, с ребеночком я вот обеспечиваю семью, и мы заботимся друг друге, помогаем друг другу, заботимся о нашем ребеночке и так далее. И вот в этой ситуации зачастую полной зависимости и происходит насилие. Бывает, конечно, от обратного. Бывает насилие и в сторону мужчины тоже на этом этапе. Я очень много раз замечал. То есть, когда женщина... Все, ребенок есть, значит, никуда не денется, можно тушку разделывать, знаете. И проявляется полностью характер, манипуляции и так далее и тому подобное. То есть это есть обоюдный этап, но как бы и мужчина, он думает, так, это же моя жена, это же ребеночек, все. И вот это тоже неправильно. Поэтому здесь нужно просто здоровая коммуникация, здоровое общение, здоровые отношения. Ну, в общем, вернемся к вашему вопросу. А может ли человек отследить? И да, и нет. То есть, если человек разумный, если человек, ну, работает над собой и пытается понять, где он что-то делает неправильно, читает книжки, обучается, слушает обратную связь, он может это за собой заметить. Ну, ведь... Почему люди так себя ведут? Потому что, скорее всего, их родители так себя вели. Они видели этот пример в детстве, поэтому закладывается вот эта поведенческая модель, и человек себя потом также проявляет в семье. Поэтому здесь важно, ну, понимать, то есть человек хочет работать или не хочет. Если хочет работать, то у меня есть такое утверждение, что если человек хочет меняться, то он меняется медленно, но меняется. Если человек не хочет меняться, то он, скорее всего, и не изменится. Поэтому если с вами партнер, который не хочет меняться, не слышит и так далее, то вряд ли он изменится. Если вы и он разрушает вашу жизнь, ваше здоровье, и так далее, то надо подумать, а стоит ли с ним находиться. То есть, если вы находитесь в таких зависимых отношениях, где он полностью разрушает вас. Вот. Поэтому, если человек разумный, он поймет, ага, я делаю неправильно, что я могу сделать, чтобы делать правильно. Так, наверное, книжки надо почитать, наверное, надо, может, лекции какие-то на Ютубе послушать. Так, послушал лекции, послушал книги, вижу, так, стало лучше, но что-то не получается, нужен, наверное, специалист. Так, пойду к хорошему психологу или психотерапевту, который мне поможет убрать мои какие-то травмы, блоки, которые были в детстве, и я постепенно смогу стать полноценной личностью. Вот, и, ну, здесь... Что бы я хотел порекомендовать, часто не бывает того, не знаешь, к какому специалисту обратиться. Вот есть Дина Талалаева, эфиры на радио она периодически дает. И она очень квалифицированный психолог, очень квалифицированный психотерапевт. Поэтому если вы, ну, чувствуете в себе какую-то потребность, если вы находитесь в таких отношениях и в вашу сторону, ваш партнер агрессивный, и он разрушает вашу жизнь, и вы в зависимости, вы не знаете, что делать, или же вы сами себя ведете неправильно и не знаете, что делать, то вот очень рекомендую записаться к ней на консультацию. Я уверен, она вам поможет. Естественно, если вы будете хотеть этой помощи и сделаете свои шаги со своей стороны, она очень квалифицированный специалист в этой теме, и она может помочь. Вот, поэтому, если что, то можете там написать на почту Ведорадио, она может дать ее контакты.
Спасибо большое. Вот как-то так. Да, Дина действительно была у нас в прямых эфирах, и это очень приятно видеть взаимодействие лекторов наших, поэтому спасибо большое. И, естественно, вопрос к вам, как мужчине, как стать главой семьи, потому что у нас эта тема, и наверняка есть какие-то советы для мужчин, какие-то пункты, ступени или еще что-то, как, собственно, взрастить в себе эти качества, о которых вы говорили.
Да, спасибо большое за ваш вопрос. Ну, как я называл, это три критерия. Это духовная составляющая, это материальная составляющая и защита. Теперь вот просто нужно, условно говоря, даже просто взять листик бумаги, разделить его на три части и расписать, что я делаю для того, чтобы духовное здоровье моей семьи было в норме, что я делаю и насколько ли я выполняю, чтобы материальное состояние моей семьи было в норме. И третье, вот насколько я защитник нашей семьи, жена живет спокойно, она может на меня положиться, и все окей. То есть это самоанализ. Если же бывает так у нас в мире, человек считает, я идеален, все просто. Приходите с этими тремя пустыми графами и даете листик партнеру. И просите, заполни, пожалуйста, как тебе со мной живется, какие у тебя ожидания. И, естественно, с посылом, что вы отреагируете на это нормально, поразмышляете и попытаетесь стать лучше, если там будет какой-то запрос. В идеале я, конечно, рекомендую такую практику делать обоюдно. Она очень углубляет отношения, если это делать правильно. У нас не всегда люди умеют проговаривать какие-то свои моменты в диалоге и так далее. Поэтому если проговаривают какие-то потребности друг к другу, то это поможет понять, каких пазлов не хватает в ваших отношениях, чтобы их улучшить. Часто бывает просто партнеры нету какой-то, знаете, токсичной составляющих в отношениях, что ну, вот агрессия есть осознанно, есть просто какие-то недопонимания. И люди бывают просто боятся сказать, потому что, ну, как-то в детстве не научили давать обратную связь или экологично, или в принципе, и просто надо молчать, потому что в детстве говорили, надо молчать, что ты там хочешь и так далее. А тут просто можно в здоровой коммуникации все друг другу проговорить и договориться о каких-то моментах, в которых будет жить комфортно. Потому что, например, у меня есть товарищ, вот на ярком примере, да, вот глава семьи, да, но главой семьи или вдохновленным главой семьи тоже оно само собой не бывает, и хочется, чтобы была, ну, некая поддержка и опора со стороны членов семьи, со стороны супруги. У меня есть товарищ, который вот он и зарабатывать больше пытается, и развивается, и духовно растет, и старается для семьи, но нету вообще обратной связи от жены. То есть просто ну, приходит, допустим, он там на двух работах работает, приходит в 11 вечера домой, дома не убрано, кушать не приготовлено. При всем при этом жена 3 дня в неделю работает по 8 часов и остальное время просто сидит дома. То есть она просто провела этот день в телефоне. Думаю, в таком формате довольно сложно в долгую поддерживать мотивацию. И когда ты на двух работах отработал, ты же глава семьи, приходишь, и тебе в 11 вечера нужно еще себе кушать приготовить. Вот. Поэтому вот разные моменты бывают, но они выравниваются, если партнеры хотят стать лучше, хотят улучшить семью на поступках. Потому что любовь – это глагол, любовь – это действие. И поэтому люди вот в семье, они это развивают, они поливают это дерево любви своими поступками друг от друга. Ну вот как-то так.
Спасибо большое, да, тоже за этот ответ. И вот такой интересный вопрос нам пришел. Что вы думаете о равноправии в семье? Просто у каждого своя зона ответственности, но нет четко выраженного лидера.
Хороший вопрос. Я могу сказать так, что мне нравится утверждение Александра Геннадьевича Хакимова и его супруги Галины Хакимовой об здоровых отношениях в семье. Они говорят, что в идеале муж и жена должны быть лучшими друзьями. Да? То есть все лучшие друзья – это как раз про равноправие. Но чтобы это случилось, должен быть некий баланс, да, и некое исполнение своих ролей правильно, исходя из своего тела, мужское оно или женское, исходя из обязательств, обязанностей и так далее. И вот к этому равноправию, но я бы не про равноправие, а про дружбу можно прийти, если жить и выполнять свои обязанности и заботиться друг о друге. Но я не верю в то, что семья может существовать без главы, без вожака. То есть я верю в то, что, ну, либо это будет, ну, невежество. Потому что, ну, я не знаю ни одной организации, ни одной группы любой, где нету хотя бы одного человека, который всех организовывает, который является лидером. Даже если брать там бирюзовые организации, в которых говорится, что там нету иерархии, там все равно есть собственник, есть человек, который создал эту культуру и так далее, все равно везде есть лидер. И я верю в то, что если мужчина является мужчиной, женщина женщиной, каждый выполняет свои обязанности честно, не эксплуатирует друг друга и старается, то они могут стать и друзьями, и общаться на равных, и там нету кого-то в этой системе координат его сиятельства, ни с той, ни с другой стороны. А это здоровые, уважительные отношения. Как-то так.
Да, очень важный ответ, спасибо большое. И, вот вы говорили о том, что мужчина часто может много всего делать, но не получать поддержку от близких, но какую поддержку он ждет, то есть какая поддержка нужна от семьи мужчине, чтобы все чувствовали себя счастливо в этой семье?
Ну, тут все же зависит тоже от обстоятельств, да, то есть, например, я могу сказать так, что когда появляется маленький ребенок, то мужчине в том числе может быть тоже тяжелее, и ему надо потерпеть. Так же, как и жене тяжелее на 24/7 с ребенком, так и мужчине в этот период может быть тяжелее, потому что внимание больше будет сфокусировано на ребенке в этот период, но он не вечный, и там, чем старше становится ребенок, тем он более становится самостоятельным, и поэтому этот фокус, он все равно возвращается к супругам. Мне нравится такое утверждение Анатолия Некрасова, автора книги «Материнская любовь». Он говорит, что дети – это плод любви родителей. И это значит, что когда есть дети в семье, то вот они не на пьедестале, первом месте, и неправильно жить родителям для детей. Дети просто должны рядом жить с родителями и жить счастливо. И это значит, что мужчина и женщина, парень и девушка, они встречаются, они создают семью, они любят друг друга. И когда у них появляются дети, то они все так же любят друг друга и помогают друг другу и заботятся о ребенке, но они также все равно остаются первыми. И тогда это первая гармония, которая может быть, если это семья с детьми. Второе, это, конечно же, зависит от того, от семьи. Женщина работает, не работает, есть дети, нет детей, но для мужчины важно, что он, ну, для каждого мужчины может быть разно, но я могу за простую семью сказать, да, где не зарабатывают там миллионы, и у них еда там не по доставке или в ресторанах, а которые вот живут среднестатистической жизнью, то мужчина просто приходит, о нем могут позаботиться, накормить, дома чистенько, Я знаю, что многие мужчины нуждаются просто в том, что их поддерживают в их начинаниях, их рвениях. Просто, что женщина скажет, ты красавчик. Здесь я не говорю про себя, да, здесь важно понимать критерии. Но я знаю многих мужчин, с кем я общаюсь, и в том числе мужчины, которые там достигают там в карьере и так далее высот. И они окрыленные, если дома их ждет жена и говорит, ты красавчик вообще, вот и это ты сделал, и это сделал. И мужчина, он, ему не надо этой обратной связи много, но он окрыленный, он знает, что он вот там где-то на передовой, он заботится, он приносит пользу в общество своей деятельностью, он приносит какие-то средства, и это ценится. Вот. А если этого нету, если никакого внимания дома нету, то, естественно, мотивации нету. Как я привожу пример на знакомом, который на двух работах работает, приходит в 11 вечера, и дома не убрано, и кушать не приготовлено, тогда можно задаться вопрос, а зачем мне жена в таком случае? Ну, то есть, я могу и один жить, и сам себе приготовить кушать, отработать на двух работах, и все. А, вот. Поэтому это должен быть баланс. Бывает, что мужчина, например, ну, не зарабатывает достаточно, чтобы женщина там не работала или неполноценно, то есть, ну, там, немного работала. Тогда в каких-то моментах обязанности дома могут распределяться. То есть и какого-то внимания, которое мужчина там может требовать, он может его лишаться. То есть, например, да, мы можем взять пример, опять же, среднестатистической семьи. Муж и жена, 8-часовой рабочий день, каждый день ходят на работу. Но когда муж приходит из работы, он ложится на диван и смотрит телек или там в интернете, в телефоне, а женщина, ей нужно убраться, ей нужно постираться, ей нужно приготовить кушать. И вот здесь, ну, как бы баланс нарушается с точки зрения, вот здесь как раз есть, происходит то равноправие, о котором, может быть, был вопрос. Но при этом мужчина, он как бы на расслабоне, а женщине нужно впахивать. И здесь, ну, нужно обсуждать тогда, проговаривать какие-то моменты, чтобы, поскольку муж, он не до конца может обеспечить семью, то какие-то могут быть распределения обязанностей, чтобы женщине было легче. Ну вот как-то так. И, соответственно, ну, к нашему вопросу, что мужчине нужно, вот, хоть я и это к обязанностям, к распределению говорю, но это само собой происходит в обмен на какие-то результаты. То есть вот эта поддержка, она тоже должна быть со стороны семьи, тоже на основе результатов. Но если их нет, то это не гнобление, но вдохновление, помощь, поддержка. Мы потерпим часто, вот, пожалуйста, будешь работать, все у тебя получится и так далее. То есть все на основе критериев, не на основе вот какого-то сентиментального, что мы решили, вот мужчина глава семьи, и поэтому просто так, он ничего не делая, будет главой семьи. Ну вот как-то так.
Это интересная и важная вещь, спасибо, что ее озвучили, про то, что все должно на чем-то основываться, должны быть какие-то базовые вещи, поэтому спасибо, что об этом напоминаете. И вот есть у нас такой вопрос. Чувствую, что в семье как будто приходится каждый раз доказывать, что я в ней глава. Признаюсь честно, иногда закипаю. Как с этим работать?
Так, ну я так понял, это от мужчины. Здесь важно, как минимум, если мы говорим про здоровые отношения, есть у каждого разный темперамент, разный характер. Поэтому, если мы говорим про здоровые отношения, здоровую коммуникацию, если такое происходит, то мужчина может прийти и проговорить, сказать, слушай, мне вот этого не хватает, я чувствую себя там недооцененным, или я чувствую, что ты меня подавляешь, но я как бы мужчина, и я как бы вот стараюсь быть главой, но я вот насколько могу, я все делаю, но, допустим, если ты меня гнобишь, подавляешь, то я теряю всякую демотивацию, я не чувствую себя мужчиной, я теряю позиции. При этом это может быть с мужчиной, который может и достаточно зарабатывать, и духовную составляющую делать, и защитник. Но женщина, допустим, она более сильная по темпераменту, по характеру. Такое тоже бывает. Вот. Как здесь быть? Как здесь быть? Вот к коммуникации, к общению сводить все, где проговаривать и договариваться о неких зонах, где каждый может учитывать друг друга и не наступать вот на это какое-то пространство, которое разрушает и демотивирует. Я верю в то, что если, ну, отношения здоровые, то это возможно проговорить, если есть такие нюансы. Или люди, ну, с запросом на развитие, на совершенствование. Вот. Это сложно реализуемо, если люди живут в системе координат «я знаю, как надо», «я идеален», ну, вот такое шаблонное мышление, тогда, ну, тут просто, ну, как-то или терпеть, или пробовать объяснять. Но терпеть, как правило, это всегда накопительный характер имеет, то есть со временем это все равно выстрелит. Поэтому нужно проговаривать. Если человек не слышит, сказать: «слушай, давай вот эту книжку прочитаем, она классно улучшает отношения», «давай на вот этот тренинг вместе сходим», «давай к психотерапевту вместе или психологу вместе сходим, он нас поможет, выровняет, откорректирует». Ну, то есть искать какие-то решения извне. И есть разные люди, кто-то там не любит читать, но может видео посмотреть, кто-то не любит ни читать, ни видео смотреть, но к консультанту пойдет, а кто-то не воспринимает вообще никаких консультантов, но какого-то мудрого человека может услышать, поэтому можно какому-то достаточно опытному, мудрому человеку, а критерий мудрого человека – это опыт, а опыт вот просто увидеть, вот есть семья, муж и жена, вот у них все нормально, значит, у них есть какой-то опыт, значит, можно у них чему-то поучиться, пойти пообщаться. Естественно, не сентиментально, типа, наверное, у них, ну, посмотреть как-то, понаблюдать, увидеть, что это действительно компетентные люди, попытаться у них получить совета. Вот. Но через проговаривание. То есть другого варианта вот нету. Это проговаривание может разное. Устно, листики, текстовые сообщения, аудиосообщения, но попытаться прийти к чему-то. Но чтобы это сформировалось, важно иметь цели общие в семье. Вот. Когда люди имеют цели общие в семье, тогда вот все вот эти детали легче договориться, потому что мы идем вместе к нашему светлому будущему. Если целей в семье нету, как правило, цели и светлое будущее является источник мой партнер, которым я просто хочу наслаждаться, требовать от него, чтобы он был такой, какой я хочу, и просто прессовать. Вот. Но если есть цель в семье, то просто мы друг другу помогаем для того, чтобы идти к нашей общей цели. И тогда это не прессинг, и тогда каждый более энтузиастично слушает, друг другу помогает, хочет меняться ради цели. Ну, такие дела.
Да, это очень важная вещь. Благодарю. Это такая целая основа семейных отношений, общая цель, общие ценности. Наверное, без этого ничего и не получится. Да. Спасибо большое, что об этом сказали. И вот еще один такой непростой вопрос. Говорю жене, что мне нужен определенный комфорт. На что она мне отвечает условно, что она женщина, а не посудомойка. Люблю жену, но как дальше коммуницировать, просто не понимаю.
Так. Ну, вопрос тут, конечно, у нас же про мужчин, да, тут вопрос про женщину, да, но как бы, ну, мужчине что делать, но больше про качество женщины, что она не выполняет. Хотелось бы больше слушать вопросы, что я могу сделать, да, в себе лучше, чтобы было лучше, да, ну, тут мы про партнера, ну, окей. Поговорить, сформировать общие цели, вот начать с общих целей, вот для чего мы с тобой живем. Прописали. Дальше. Давай. И это для чего живем, это не должен навязать один. Это вот просто сесть. Вот мы с женой, например, бывает раз в году сидим и мечтаем. Вот вечером садимся на диван, я ей рассказываю, чего бы мне хотелось, куда я стремлюсь. Супруга мне рассказывает, чего бы ей хотелось, куда она хочет стремиться. И мы можем так провести неделю вечерами после работы. И вот этой коммуникации мы доходим до того, то есть я вот говорю, мне вот хотелось бы раз, два, три. супруга говорит, ну, как-то меня не вдохновляет вот эти вот моменты. Ну, это окей, я не против. Дальше супруга мне проговаривает, я вот хочу раз, два, три. Я говорю, слушай, ну вот ради этого, ну я вообще, я не вдохновлен как-то что-то совершать, какие-то усилия делать. И есть то, чем мы можем поступиться, но есть моменты, которые, ну, человек говорит, ну, там, супруг, все, я вот прям, мне это вот вообще капец как надо, иначе я вот вообще не могу. Это не про материальные вещи, это вот, это может быть разное. Это могут быть и материальные вещи, это могут быть духовные вещи, это могут быть какие-то в сфере отношений, потребностей, разные может быть. И если, ну, не в моготу, окей, я ради тебя пойду на уступки, чтобы у нас это получилось вместе. Ну, как правило, у нас, ну, чего-то такого острого нету, есть просто вот то, к чему мы идем, и, в принципе, оно в рамках нормы, скажем так, которая не посягает на границу друг друга и как-то изнашивает. И, соответственно, потом, вот, допустим, есть у меня потребности, есть у супруги потребности, мы их проговорили, мы их приняли, дальше мы их объединяем и говорим, так, вот это мы, вот идем, вот, вот это. И бывает, какую-то цель вообще объединим и сделаем из нее прям из двух целей одну нашу общую. Есть цели, которые супруге нужны, есть, которые мне. И мы друг другу помогаем, мы ради, понимаем, ради чего мы живем теперь. У нас есть цели как бы на всю жизнь и так далее, но есть цели все равно так или иначе на ближайшее будущее, но тоже важно. И дальше мы понимаем, из чего у нас выстроена жизнь. Дальше, исходя из этого, мы и распределяем, кто как живет, кто что делает. И на основе распределения дальше понимаем, там кто-то что-то не справляется, или ему нужны какие-то, ну, доработать качества, чтобы стать лучше, или навыки обрести, чтобы это выполнять. И мы стараемся это обрести, сделать и выполнить. И вот так происходит, оно само собой, да, то есть даже... Ну, не нужно уговаривать, то есть, ну, если я пропадаю где-то на работе, то супруга знает, что я это делаю ради нас и ради тех целей, которые мы наметили. Если супруга выполняет дома свои обязанности, то это не просто, ну, некая, ну, типа горничная или посудомойка или... повар или уборщица, да, то есть нет, она, делая это, она равноправно совершает усилия в направлении достижения наших целей. Мы еще вчера с супругой разговаривали такую тему. Есть у наших знакомых таких отдаленных трудности в отношениях в семье. И трудности такого уровня, что, ну, муж... ну, им уже там 60 плюс лет, и они развелись, и, в общем, жена живет в какой-то заваленке в деревне, муж живет в двухэтажном большом доме, который они вместе заработали, и суть трагедии такова, что когда строили, муж настаивал, что мы должны этот дом записать на дарственную на сына. И дальше, пока они достроили, они развелись. Ну, при разводе имущество делится пополам. Но поскольку это дарственное сына, поделить нечего. А квартиру другой дочке подарили. И в итоге человек, который 60 лет прожил, и вроде как бы есть имущество, которое заработал, не его имущество. И вот она живет вот там. И, а он живет в этом доме, дом-то на дарственной, но настолько он агрессивный тиран и физически, и психически, что с ним невозможно, вот она сбежала, и ей счастливо там. Но там вопрос, конечно, вот дети как это видят, и могли бы сказать, слушайте, тут вот давайте маме квартиру и так далее, но дети, ну... видимо, то ли недовоспитали, то ли в другой системе координат живут, хоть и воспитывали, но не дают. И вот человек оказался в ситуации, когда здесь все мое, твоего ничего нету. А трудились-то поровну, зарабатывали поровну. И вот здесь, вот в этих отношениях, если они здоровые, то муж понимает, что супруга, если она дома готовит, кушать, убирает, заботится о ребенке, то она в равноправные усилия совершает в благосостоянии семьи, потому что у мужа есть возможность в это время идти на работу и зарабатывать. И когда он приходит и дома накормлено, и чисто, и он может ментально отдохнуть, у него есть силы дальше пойти работать. Если его ценят, то еще больше вдохновения. Но это здоровые отношения, и когда есть, ну, люди ценят друг друга, они понимают друг друга. Если же там мужчина, и это часто бывает, приходит, ну, когда рушатся отношения, здесь ничего твоего нету и так далее, то можно вот так вот оказаться у разбитого корыта. Поэтому важно вот до деталей понимать, а кто что делает. У меня есть знакомый предприниматель, ну, они с супругой вместе работали, и она достаточно успешна в карьере. Потом, когда появился один ребенок, второй, третий, ну, как бы она дома. Так он ей платит зарплату за то, что она дома заботится о детях, за то, что она убирается, за то, что она готовит. Потому что он ценит ее труд, и он знает, что это стоит денег. И, конечно же, кто-то может сказать, да это ничего не стоит, это вообще убирается, это готовится, это же не стоит денег. Все просто. Вызовите клининговую компанию и посчитайте, сколько стоит денег. Сходите в ресторанчик и посчитайте, сколько стоит денег. И все сразу станет ясно. Есть такой ролик на Ютубе, вы можете вбить, посмотреть. Он очень классно эту, ну, раскрывает тему. Есть такой киножурнал «Фитиль». Еще в Советском Союзе его выпускали, он такой юморной. И там есть один ролик, называется «Фамильная драгоценность». Так и называется. Вот вбейте на Ютубе киножурнал «Фитиль. Фамильная драгоценность». И там ролик 5 минут, там Пуговкин в главной роли. И вы сможете ну, еще так визуально понять, насколько, ну, труд женщин, он важен, ценен. И это не просто бесполезный, бесплатный труд. Это тот, который стоит денег, и женщина за это не получает деньги, но это того стоит. Ну вот как-то так.
Спасибо, тоже такой достаточно глобальный вопрос пришел, и очень подробный ответ вы на него дали, спасибо. И вот такой вопрос мужской тоже. Как понять, достаточно ли я зарабатываю, чтобы содержать семью? Сейчас живу с родителями, всего хватает.
Так, живу с родителями. Так, не понимаю. Я один, и у меня есть мама, папа, и я с ними живу. Или я живу с женой, детьми, и у меня есть еще мама, папа, и я с ними живу в одном доме и квартире. Вот здесь непонятно.
Ну, мне кажется, человек пока еще готовится создать семью, поэтому он живет со своими родителями, что-то зарабатывает, на все хватает, но хочется понять, сможет ли он в будущем содержать семью.
Хороший вопрос. Здесь важно понять, вот просто сколько я зарабатываю, и, допустим, если у меня отдельное жилье, ну, допустим, появится у меня невеста, мы с ней поженимся, и потом, как поженимся, будем жить вместе. И будем мы жить с родителями или отдельно? То есть нужно спросить, во-первых, у супруги, как она хочет. Хочет ли она жить с родителями или отдельно? И исходя из этого, тут два варианта. Отдельно снимать или купить жилье. Или, может, есть там у жены или у вас уже жилье. Да? Исходя из этого, будет понятна статья расходов. То есть если у вас есть статья расходов на съем, то вот вы должны зарабатывать так, чтобы хватало на съем, на покушать, какие-то расходы, одежду, там, технику, если надо купить. И это если вы еще вдвоем живете. Она там будет работать, не работать. Если она есть ребенок, и вы на съеме, то вот столько-то надо зарабатывать. Если вы на своем жилье, то вот меньше на ту сумму, сколько вы не будете платить аренду. Поэтому здесь вам нужно решить и для себя понять. Вот. Просто потребности у всех разные. Кто-то скажет, я буду жить в однушке или снимать, или будет. Вот эти расходы разные. Здесь вам нужно свизуализировать, понять, как вы хотите жить, сесть, посчитать, и будет понятно. Опять же, это будут цифры, которыми вы придете. Не то, что я вам рассказал шаблон, что вы должны зарабатывать 120 или 150 или 500 000 рублей в месяц, и только тогда вы будете зарабатывать достаточно. Просто у всех понимание в жизни оно разное, и здесь нужно понять свое понимание, и когда у вас появится невеста, понять ее понимание, вместе решить, как вы хотите жить. И вот исходя из этого будет строиться ваша экономика. Если вы не знаете, как это выстраивать, то тогда хотя бы поизучайте финансовую грамотность, которая научит вас обращаться с деньгами, планировать финансовый бюджет на месяц, хотя бы на год. Вот каждый человек, он должен уметь эти вещи делать, там, сформировать подушку безопасности, чтобы жить спокойно на какие-то кризисы, планы Б и так далее. Ну вот как-то так. Спасибо. Я понимаю, что здесь я, может, и не конкретно ответил, но здесь нету шаблонного ответа. Здесь есть, ну, вот этот ответ, который я дал, и на основе этого вы должны сесть, проанализировать и понять.
Действительно, вы сегодня не раз говорили о важности такого навыка, как договариваться, просто проговаривать, какие у каждого есть представления, ценности, желания. Это действительно очень важно. И вот есть еще пару вопросов у нас от женщин, но тем не менее, не по сегодняшней теме. Что делать, если мужчина чувствует себя главой семьи только потому, что приносит деньги в дом, но больше никак не проявляется, как именно глава, говоря, чтобы жена решала сама какие-то бытовые вопросы или проблемы воспитания детей? Он глава или нет?
Хороший вопрос. Я вот хотел еще одну тему раскрыть. Я ее раскрывал в предыдущих эфирах там, по лидерству для мужчин, но я хотел бы повториться такую историю из нашего постсоветского пространства, и на этой базе тоже будет мой ответ. История такова, что у нас 20 век, он был, ну, в общем, целая череда была трагических событий. Это революция 17-го года, это Первая мировая война, это репрессии, это голодомор, это Вторая мировая война. Вот эти все события, они выкосили очень много сильного мужского населения. То есть на войну же в основном мужчины ходили и так далее. И все это очень сильно сказалось на развитии событий нашей дальнейшей, как бы, жизни и так далее. И если посмотреть послевоенные годы, допустим, ну, 100 лет назад там была пропорция 80 на 20, 80 сельского населения было, ну, где-то 150 лет назад, и 20 городского, то вот стремительно начало расти городское, но, тем не менее, в селах у нас достаточно много людей жило. И были колхозы, коммунизм, и в селах очень много людей жило. Так вот, мужчина, если это была сельхозэкономика, то вот там и было очень сильно проявлено, что мужчина глава семьи, потому что он и физически сильный, и много труда, и пойти там, и сено покосить, и там кузня, и все это то, что было, это был реально такой труд, который в основном мог выполнить мужчина. И есть был труд, который в основном могла выполнить только женщина. И оно прям естественно это происходило. Не было там вопроса мужские качества, женские. Вот ты живешь просто на земле автоматически. Автоматически просто мужчина бы занимался мужскими делами, женщина женскими. Просто автоматически. Не было даже вопроса типа каком-то равенстве или чем-то, и ни у кого не было вопроса. Это не про унижение там или пренебрежение, просто вот мир так устроен был, когда жизнь более простая, то все автоматически даже понятно. Так вот, представьте, деревня, средняя там деревня или село, там 200-300 человек живет. И представьте, ну, это там 80 семей. И представьте, в этих 87, что такое семья, да, это как минимум муж, жена, там еще дети. Представьте, нету мужиков, вот все мужчины погибли на войне, вся деревня. То есть есть только одни женщины. Это тяжело было очень. То есть и сейчас мы в городе живем, если нужен сантехник, там, алло, придите, почините, если нужен электрик, алло, придите, почините, тогда не было такого. Все делал то, что мужчина, он мог только мужчина сделать в основном. И, соответственно, это прям тяжело было. И поэтому женщины начали, вот есть там какой-то там, я не знаю, алкаш или слабый мужчина, но лишь бы был. Надо вот взять, хоть, ну, хоть какой-то мужик будет, пусть там бухает или ничего не делает, ну вот ну, ну, лучше, чем вообще без мужика. И это проблема, потому что мужчины очень сильно зависят от женской самооценки и их достоинства и целомудрия, когда женщина неприступна, когда женщина знает себе цену, когда у нее есть запросы на нормальную жизнь. Представьте, есть село, в котором есть 20 мужчин, 20 женщин, все не женаты и все не замужни. У всех женщин запрос, чтобы хорошее питание было, хорошая одежда, он и духовную составляющую, и материальную, и защищал, и у нас дом был, и все, и у нас хорошие отношения. Вот такой запрос. Поскольку мужчина, он по природе завоеватель, то все мужчины, у них выбора не будет. Они будут совершать усилия, чтобы стать достойными этой женщины. Но поскольку лишь бы был, и этот тренд, он сохранился, потому что ну, потом ну, воспитывались дети. Дети видят, ну, у нас там как бы есть лишь бы был. И это, ну, для дочки это модель, ну, наверное, муж такой, это нормальный, вырастает и такого себе может взять сына. То есть, значит, мужчину в мужья чей-то, это сын. Или сын рос в такой семье и видит, ну, у меня папа ничего не делает, бухает. Ну, наверное, это нормальная роль мужчины в социуме. Вот вырастает и себя точно так же начинает вести. И вот так вот это видоизменяется наше общество. И это влияет на то, как формируется ну, наша жизнь. И вот тот пример, который мы к вопросу теперь вернемся, что мужчина, ну вот он добытчик, да, и все остальное он не хочет делать. Потому что, ну, какие-то примеры в детстве были того, где он взял эту модель, и дальше он ее не реализует. Что делать с этим? Да, ведь философия – это хорошо, история – хорошо, но что же делать? Делать следующее. Проговаривать и объяснять, что такое для вас нормальные отношения. Можно даже расспросить у него, что такое для него нормальные отношения. Попытаться прописать. Понимаю, что даже в результате этого может произойти то, что ну, мужчина скажет, да мне вообще ничего не надо, я вот работаю дома, прихожу, телек смотрю или в компьютерные игры не играю. Все, что хочешь, делай сама. Я знаю такие тоже примеры, когда ну, там, семья и женились уже, и сыну уже 15 лет, а папа в компьютерные игры играет все эти 15 лет. С работы приходит и в комп. И до 2 часов ночи. Утром встал на работу, пришел снова в комп. Сын даже без внимания, он с сыном не гуляет и так далее. Поэтому здесь проговаривание, это одно. Второе, мужчина, если он без запроса на развитие, да, если он, ну, если с запросом, то дать ему книжечки почитать, дать лекции послушать. Если без этого запроса, тогда есть план В. Это искать варианты того, чтобы погружать мужчину в позитивное мужское общение. Мужчины, они очень, ну, как бы, когда мужчины собираются, они вот, ну, как бы, хотят быть достойными друг перед другом. И это меняет их, ну, как бы, восприятие, они будут подтягиваться, чтобы, ну, я же нормальный. Ну, в основном так вот люди мыслят, и я знаю такие примеры. Поэтому, если погружать мужчину в общество мужчин с хорошими ценностями, он тоже там будет меняться потихонечку. Вот, и когда он. И надо это делать так, чтобы не было, вот, знаете, женщина запрессовала мужа, заставила его развиваться, заставила быть нормальным. А вот мужчина будет в этом моменте, он забитый, он не почувствует свое мужское начало, в котором он стал сам красавчиком. Но если попытаться его подвести, и он сам где-то найдет это русло, и вот встанет прям вообще как надо все делать, и ему жена потом еще скажет: красавчик, ты прям вообще сам так сам вообще ты такой молодец, он вообще там скажет: какой я красавчик. Ну, на самом деле, жена все помогла, все сделала. Но когда мужчина будет чувствовать, что он сам, он будет чувствовать свое мужское начало, и он дальше будет это поддерживать. Если его запрессовывать, то все равно будет инфантилизм так или иначе проявлен. Ну, вот такие вот варианты развития событий.
Интересно было услышать ваше мнение. Вы знаете, вот последний вопрос, который успею задать по времени, он как раз связан вот с тем, о чем вы сейчас закончили отвечать как раз. Но получается, это главенство мужчины принимается женой, если он действительно ведет себя как глава. А если нет, это же будет восприниматься условно. То есть помогает ли мужчине реально вырасти это эмоциональное поглаживание серии «ты у меня такой ответственный», когда это в действительности не так?
Я думаю, это не работает. Я думаю, это только будет усугублять проблему, потому что, ну, если человек ведет себя неадекватно, а ты ему говоришь: ты молодец, ты вот все правильно делаешь, и ты вообще красавчик, то человек еще больше будет погружаться в иллюзию, и он не будет меняться. Ну, в принципе, если все круто, я красавчик, я все делаю правильно, я не буду... Ну, то есть любой человек не будет меняться. Что в этом случае нужно делать, да? Ведь какая альтернатива? То есть вот есть мужчина, который ведет себя неправильно, но мы тут знаем, что мужчина – глава семьи, и процветание семьи зависит, насколько, ну, женщина уважает мужчину, насколько она его поддерживает, вдохновляет. Да, мы говорили, что на основе результатов. Поэтому, если где-то мужчина не дорабатывает, самый лучший, конечно, вариант, то, который я говорю, здоровая коммуникация, просто проговаривать о своих потребностях, как надо, как нормально, объяснять, что вот это ненормально. Если же, ну, реакции нет, то тогда, ну, пробовать те варианты, которые я пробовал, да, книжки, лекции, мужское общение, консультация психолога-психотерапевта. Если эти четыре варианта не работают, то есть очень высокая вероятность, что человек не будет меняться, ничего делать. Соответственно, если это отношения на начальном этапе, еще нету детей, каких-то сильных связей, ну, вообще эти вещи лучше в самом начале отношения понять, то нужно задуматься, готова ли я прожить ближайшие там 30-40 лет в таком формате. Вот. Если готова, то тогда вот смирение, терпение вам в помощь и ожидание чуда. Но если не готовы, тогда проговаривание, здоровое объяснение, здоровое формирование своих общих целей семейных. Если этого нету, ну, тогда вы будете понимать, что вот то болото, которое сейчас, скорее всего, так будет всегда. Или же еще бывает хуже, если люди без запроса на развитие. Потому что мир устроен так, что в нем нету стабильности. Ну, типа вот мы всю жизнь будем жить одинаково. В мире есть либо рост, либо деградация. Стабильности в мире нет. Потому что все меняется в этом мире. И вы можете подследить это. То есть, поэтому, если динамика развития есть, ну, перспективы есть. Если ее нету, и человек не хочет, не ожидает вообще в бронепоезде, то, ну, вы должны понимать, что это ближайшие ваши 20, 30, 40 лет на вашу жизнь. Нужно понять, хочу ли я так жить, популярно объяснить тогда. Ну, возможно, что-то делать дальше. Если, ну, в лучшем случае еще человек как-то, знаете, пассивно ведет, а есть еще же агрессоры. И важный момент, вот мы говорим про тиранию и так далее. Да, мы проговорили, почему мужчина глава семьи. Это потому, что он добытчик, потому что духовность, потому что защитник, да. Но есть агрессоры. Вот и человек может... Даже все три эти критерия могут быть. Человек может даже духовностью заниматься. Человек может и деньги хорошо зарабатывать. Человек может и вроде как бы все защищать, но это будет, ну, полное ваше постоянное насилие. Я знаю таких людей. Это недоразвитость, да, то есть человек не умеет здоровые отношения строить. В этом случае формула очень проста. Если партнер разрушает вашу психику, ваше здоровье, вашу жизнь, то не надо с ним жить. Тут никаких сентиментов, ни, ну, там не будет работать, общаться, проговаривать, там, читать книги. Ну, то есть, если человек разрушает вас, если он в такой позиции, как правило, люди не слышат, они не будут меняться, то надо бежать от таких людей. То есть вы просто разрушите свою судьбу, свою жизнь, свое здоровье вообще. И просто вы просто задайте себе вопрос. Что-то меняется, всегда надо задать, помнить, что если человек хочет меняться, то он меняется медленно. Если не хочет, то он не будет меняться. Дальше надо понять, я живу в такой ситуации, и ближайшая эта ситуация на 20, 30, 40 лет вперед. Хочу я так жить? Хочу, чтобы, ну, моя нервная система была уничтожена, мое здоровье было уничтожено, и как следствие вся моя жизнь. Если нет, то, ну, смысл... И это в Ведах говорится, что с такими людьми нельзя жить. Это вполне обоснованно, адекватно. Не то, что там развод – это плохо. С неадекватными людьми, там, наркоманами, есть люди, которые в азартные игры играют и все состояние проигрывают. С такими людьми не нужно жить. То есть поговорил, человек не слышит, все, что сделать смог, все. Дальше никаких сентиментов, иначе ваша жизнь будет разрушена.
Да, это настолько важный момент, это тенденция к изменениям. Если она есть у близкого человека или у тебя, то все возможно. И вот пришел самый последний вопрос от Андрея. Я всегда очень ценю, когда вопросы задают мужчины. Особенно он написал, что очень грамотные мысли, разум и знания. Очень отзывается все, что слышал. Обычно не пишу комментарии, но захотелось поблагодарить и спросить. Если женщина вываливает свои эмоции резко и экспрессивно и говорит, что я обязан как мужчина все это выдерживать, но по сути возникает желание либо убежать, уехать и бросить все, либо потом уже скачет давление. Такое ощущение, что эмоциональную бомбу сбрасывают. Как быть?
Спасибо, Андрей, за ваш вопрос. Это разные бывают ситуации, да, бывает спонтанная сложная ситуация у вашей супруги там, и это, ну, нельзя контролировать, да, ну, спонтанно. Все будут, бывают эмоциональны. Я могу уже даже для себя сказать, я иногда бываю эмоционален. Вот. Но, тем не менее, я стараюсь себя контролировать. Но иногда вот что-то происходит в жизни, я могу эмоционально отреагировать. Но я понимаю, что это ненормально. Я знаю, как нормально. Я знаю, что надо делать. Даже если у меня эмоции, я пошел, выдохнул там и все равно спокойно поговорил. И, скорее всего, это ситуация, которая системно происходит. Что в этом случае делать? Первое, проговорить, сказать, слушай, давай вот так общаться, это вот нормально, я вообще полностью тебя понимаю, я всегда готов тебя услышать, я вообще, мне очень ценно все, что ты говоришь, просто ты мне говори это спокойно, то есть я всегда вот к твоим услугам, чтобы полностью тебя выслушать, постараться помочь, постараться тебя понять, но, пожалуйста, делай это спокойно. Если это не работает, тогда, ну, проговорить или там, ну, почему это происходит, постараться устранить ситуации, которые происходят у жены, что приводит ее в это состояние. То есть бывает, это даже может быть эмоционально уравновешенный человек, но он находится в какой-то сложной ситуации. Это может быть ситуация на работе, это там с родственниками может ситуация быть, это в каком-то, ну, разным социуме, где системная проблема происходит, и потом женщина, у нее все закипает, и она все это приносит мужу. Поэтому как раз вот здесь можно включить режим защитника и сказать, слушай, давай я сейчас все порешаю, и у тебя вот этих всех проблем не будет. ну, там, работа токсичная, давай поменяем, можешь вообще не работать, мы достаточно зарабатываем, я нормально зарабатываю. Либо, ну, вот сейчас там ужмемся, сейчас вот давай уволься, сейчас мы тебе найдем работу. А если вот мы живем в каком-то небольшом поселке, работы нету, так давай тебе онлайн сейчас научим, и ты будешь дома вообще классно в интернете работать, даже на работу ходить не надо будет. То есть проактивно найти решение проблемы. Это... если есть какая-то внешняя проблема, и человек эмоционально устойчив. Есть следующий момент, это когда ну, какие-то есть детские травмы или жизненные ситуации, когда у человека уже расшатанная психика. То есть из детства какие-то были, вот там родители так общались. То в этом случае книжки, лекции и психотерапия. Вот очень, повторюсь, извиняюсь, что ну, это не какая-то там вот прям... типа реклама, это действительно я с Диной знаком уже почти 10 лет, это мега классный эксперт, мега классный специалист, она точно поможет вам решить эти проблемы. И это важно понимать, что это не волшебная таблетка, это не одна-две консультации, это работа там несколько месяцев, а может и год, когда прорабатываются эти проблемы и прорабатываются до того, что человек становится эмоционально уравновешенным и уже может контролировать себя, быть в ресурсе. То есть бывает, опять же, вот про ресурс, это может быть, женщина сильно устает. То есть человек может на эмоции переходить, когда у него нету подушки вот этой запаса энергии эмоционального. То есть человек, когда истощен, он как оголенный кабель, да, или оголенная рана, дотронется, сразу больно будет. Возможно, женщина переутомляется, и ее надо в ресурс ввести. То есть это надо изучить, где эта причина, и вот как защитник взять ее и устранить. Конечно, не всегда получается, это может быть сразу, люди могут не понимать, люди могут отказываться, но если для вас этот человек дорог, если вы хотите это устранить, если вы хотите улучшить ваши отношения, то нужно вот как раз, как мужчина, пойти защитить и решить эту проблему. И проблема любая решается тремя пунктами. Первый – понять, что делать, второй, как сделать, и третий, до которого часто не доходит, это взять и сделать. Вот, понять, что сделать, как сделать, и взять и сделать. Поэтому надо изучить эту проблему. Вот. Даже просто, если непонятно почему и так далее, и там не хочется даже... непонятно, достаточно просто к психотерапевту обратиться, квалифицированно он... это разложит, все изучит, найдет причины, и вам будет понятен фронт работ даже для самостоятельной работы, как это можно все проработать. Ну, вот так вот.
Вы знаете, к нам продолжают приходить и приходить вопросы. К сожалению, вот у нас время эфира подошло к концу, но вот самый последний вопрос. Я обещала, что предыдущий будет последний, но прислал вопрос Бахтияр, и это настолько, мне кажется, важно услышать. Благодарю за эфир. Если жена покушается на лидерство, и если я ей указываю ее место, начинается война. Не готова быть смиренной и вести себя по-женски. Получается, мне надо начать себя вести еще более по-мужски. Но как это делать, чтобы не жестить? Не хочу конфликтов, но и то, как сейчас, не устраивает. Как понять, где эта грань?
Ну, здесь я понимаю, есть и такие ситуации. И тут даже то, что ты будешь, я не знаю, миллион долларов зарабатывать, не всегда решит вопрос. И станешь, ты станешь святым миллионером, может не всегда решить вопрос, да. Это вопрос детства и отношений. Да, то есть какой пример супруга могла видеть, будучи в детстве. Можете с ней поговорить, расспросить, какие у вас отношения, ну, какие у тебя отношения были с мамой, папой, жили ли они вместе, были ли в разводе, были здоровые отношения, в чем была вот эта проблематичность. Потому что, как правило, вот это состояние, оно переходит, перетекает из детства. И вот эта по модель, даже, может быть, не было конфликта, но просто даже мама подавляла папу тогда, дочь росла, видела, что вот надо папу, ну, мужчину подавлять, поэтому так и идет. Вот, поэтому здесь, что бы я сделал бы? первое – сесть спокойно, полюбовно, классно, расспросить. Расскажи, пожалуйста, что ты хочешь? Раз, два, три, четыре, пять – записать. Ну, если мы с запросом на нормальные отношения, потом сказать, слушай, можно я тебе расскажу, пожалуйста, что я хочу? И тоже записать, показать, свериться. Где чего не хватает, может, какие-то есть пробелы. Как правило, это же тоже может быть связано, может, и целей нету. Сначала, значит, вообще понять, а мы зачем с тобой вместе? Записать. Так, еще раз так, вернемся давай к пунктикам. А что ты хочешь, что... А, так, слушай, вот это может лишнее, это вот... Перебрать. Дальше на основе этого понять, а вот мы друг другу помогаем в достижении наших целей или разрушаем? Если помогаем, то все окей. Если не помогаем, тогда что мы можем сделать, чтобы достичь наших целей вместе? Что мы делаем тогда? Книги, лекции. Если не работает, тогда работа с психотерапевтом. Я, извините, что я такая отсылка на психотерапевта, но есть моменты, когда, ну, просто, ну, это не волшебная таблетка, и вот есть моменты, ну, книгами, лекциями можно что-то проработать, при этом можно это понять по-своему, через свою призму, и где-то что-то не увидеть. Но если есть человек со стороны квалифицированный, я вот важно, психотерапевт должен быть квалифицированный. Не бегите к первому попавшемуся, получите отзывы. Он эмоционально вам должен подходить, то есть вы должны чувствовать, что ну, он вам, ну, как-то вас понимает, и вам с ним комфортно. Потому что я знаю людей, которые, да я сходил к психотерапевту, вообще как-то мне так некомфортно, я не могу ему раскрыться. Ну, как-то вообще он какой-то другой. И все, и человек такой думает, это не мое. Ну, просто нужно другого человека поискать, с кем будет комфортно. Вот. Через знакомых, через людей даже, у кого, кому помогло, по отзывам, по сарафану. Вы можете найти таких людей, которые действительно вам помогут. Как-то так.
Да, это важно. Если есть проблемы, всегда есть возможность найти для них решение, в том числе послушав прямые эфиры на Видорадио, в том числе обратившись к специалистам. Поэтому кто ищет, тот всегда найдет. И я желаю найти мир, покой, радость и счастье в семье тем, кто обращается к нам с вопросами. И спасибо вам большое, Артём, что сегодня были с нами. Судя по отзывам слушателей, это было очень ценно, практично, важно. Поэтому будем с радостью ждать новых встреч с вами на волнах Видорадио и продолжать наших бесед.
Спасибо вам большое. Всем прекрасного дня.
До встречи.